Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик и наркоман. Давайте начнем наше собрание с минуты тишины. Пригласим Бога на это общение. Отец наш Небесный, Великий Господь, прошу Тебя, Боже, сокруши наш эгоизм Духом Твоим Святым. Прошу Тебя, открой разум, сердце и душу каждому человеку, который будет слушать это выступление. Открой разум, сердце и душу мне, Боже. Прошу Тебя, Господь, наполни наши сердца Духом Твоим Святым, любовью. Сделай нас открытыми к новому опыту, новой информации. Помоги нам, Боже, увидеть в книге «Анонимные алкоголики» самих себя. Помоги нам приобрести новый опыт в течение этого времени. И будь с нами во время этого общения. Аминь. Итак, рассказ Билла. Глава 1 книги «Анонимные алкоголики». Мы начинаем с первой страницы. Теперь страницы будут совпадать в каждом издании, в третьем, четвертом, поэтому меньше будет проблем. Итак, что мы найдем в рассказе Билла? В рассказе Билла описано прогрессирование алкоголизма. То есть мы попробуем посмотреть, как прогрессировал алкоголизм в течение жизни Билла. Это первый момент. Второй момент. Попробуйте рассматривать рассказ Билла как спикерское выступление Билла Уилсона. То есть, если вы слышали когда-нибудь спикерские выступления, то здесь точно такое же выступление, только на бумаге. И в этом спикерском выступлении Билл расскажет нам, как это было, что произошло, что он сделал и как это стало после этого. Мы увидим в рассказе Билла, как он в точности выздоровел от алкоголизма. Как он выздоровел от, казалось бы, безнадежного состояния ума и тела. Вот, я попытаюсь давать какие-то пояснения, чтобы максимально приблизить нас к Биллу, да? Чтобы воспринимать Билла не как какого-то персонажа вымышленного, да, а как реального человека. Поэтому открой, пожалуйста, страницу 1. Страницу 1. Первый параграф. Маленький городок в Новой Англии, куда нас, молодых офицеров из Плацбурга, направили служить, был охвачен военной лихорадкой. И нам льстило, когда жители города приглашали нас в свои дома и вели себя так, как мы чувствовали себя, так, что мы чувствовали себя героями. Здесь было все – любовь, война, всеобщее восхищение. Жизнь временами была веселая и шумная, временами величественная. Оказавшись, наконец, в гуще событий и обуреваемый чувствами, я открыл для себя алкоголь. Позабылись серьезные предостережения и предубеждения, предубеждения моих родственников, связанных с выпивкой. Итак, смотрите, о чем речь. Отец Билла Уилсона был алкоголик. И Билл попал в ситуацию такую в детстве, его бросил отец. И его мама отправила его и сестру Билла жить к дедушке, которого звали Гриффином. И с самого детства у Билла Уилсона было четкое предубеждение против алкоголя. Да? Он видел, что алкоголь разрушил его семью, плюс рядом был дедушка, который при каждом удобном случае говорил, негативно высказывался об алкоголе. Поэтому у Билла были стойкие предубеждения, да, перед алкоголем. Ну вот он попал в Новую Англию, да, и он открыл для себя алкоголь. А теперь мы посмотрим, является ли Билл алкоголиком или нет. Сможем ли мы увидеть в Билле самих себя? Последнее предложение в первом параграфе. «Я почувствовал себя одиноким, и меня снова потянуло к бутылке». Пожалуйста, подчеркните это предложение и спросите себя, пили ли вы когда-нибудь, когда чувствовали себя одинокими? Вот, я пил. И одиночество алкоголика, оно не такое, как одиночество других людей. Я мог чувствовать себя одиноким, находясь в гуще событий. Посмотрите, Билл находился в городе, охваченный лихорадкой. Да? Куча людей, женщины, мужчины, военные. И посреди тысяч людей Билл чувствует себя одиноким. И его снова потянуло к бутылке. Это первый момент, когда я могу идентифицировать себя с Биллом. Первая страница, последний параграф. «В 22 года, ветеран войны, я наконец вернулся домой. Я воображал себя лидером». Подчеркните, пожалуйста. «Ведь солдаты моей батареи подарили мне сувенир в знак уважения. Мой талант руководителя, представлял себе я, поставит меня во главе какого-нибудь крупного предприятия, которым я буду руководить твердой рукой». Пожалуйста, подчеркните. И спросите себя, было ли у вас такое стойкое предубеждение, что у вас есть какой-то талант, лидерство, да, и вот вам только дай власть, да, и вы сразу же добьетесь успеха. Смотрим ниже. «Я поступил на вечерние юридические курсы и получил должность следователя в страховой компании. Восхождение к успеху началось, думал я. Я еще докажу миру, на что я способен». Подчеркните, пожалуйста. «Я еще докажу миру, на что я способен». Вопрос. Доказывали ли вы миру, другим людям, да, на что вы способны? Самим себе, да? Вот это чисто алкогольное убеждение, позиция, да, доказать кому-нибудь что-нибудь. Дальше. «По делам службы мне приходилось бывать на Уолл-стрите, я заинтересовался торговыми сделками. Многие люди разорялись, но некоторые становились очень богатыми. Почему бы и мне не разбогатеть? Кроме юриспруденции, я изучал также экономику и бизнес. Уже в то время я был потенциальным алкоголиком и едва смог закончить курс юриспруденции. Я спросил у моих учителей, да, в ААА, да, что означает термин «потенциальный алкоголик». Дэйв Фредриксон объясняет это так, что потенциальный алкоголик – это алкоголик, у которого феномен тяги включается не каждый раз. То есть, например, в 15 лет у человека, настоящего алкоголика, может феномен тяги из 10 раз включаться один. В 20 лет из 10 раз включаться 5. Да? В 25 лет из 10 раз включаться 6, а в 35 уже 10 раз человек пьет, 10 раз феномен тяги. Билл Уилсон был потенциальным алкоголиком, и феномен тяги у него на тот момент включался не каждый раз. Посмотрим дальше. И, кстати, вспомните доктора Силкворта в мнении доктора, который говорил, что у нормальных людей никогда не проявляется феномен тяги. Никогда. Смотрите дальше. На одном из выпускных экзаменов я был настолько пьян, что не мог ни соображать, ни писать. Опять же, почему, здесь написано, что Билл не пришел подвыпившим, да? Не пришел там, выпил бутылочку пива, да, там расслабиться. Он пришел настолько пьяный, что уже не мог ни писать, что тут он говорит, ни соображать. То есть включился феномен тяги. У меня, кстати, был такой пример, да, когда я на экзамен пришел в настолько в отравленном состоянии, что не мог ни писать, ни соображать. Это мне было 16 лет, 15, наверное, лет даже. Дальше. Хотя я выпивал нерегулярно, моя жена была обеспокоена. Мы много говорили об этом, но я успокаивал ее, рассказывая о том, что гениальные люди совершали свои самые лучшие открытия в состоянии опьянения, и что самые грандиозные взлеты философской мысли происходили не без участия бутылки. Подчеркните, пожалуйста, это предложение. Напишите на полях. Свойство алкоголика к оправданию и защите своего алкоголизма. То есть у каждого алкоголика было такое свойство и есть, да, оправдать и защитить свой алкоголизм. Если на то, как я пью, нападал кто-то, да, то я защищал и оправдывал свое употребление. То есть я знал о пользе, ну, да, научной пользе, доказанной, да, там, пива, вина, водки, в том, что в Голландии легализирована марихуана, там, и все вот эти факты, да, мой разум собирает, мой алкогольный разум, да, для того, чтобы рассказать. Спросите себя, оправдывали ли вы свой алкоголизм перед самим собой или перед другими людьми? Второй вопрос. Защищали ли вы свой алкоголизм? Мы почитаем дальше, что означает защищать свой алкоголизм. Смотрите, вторая страница, последний параграф и третья страница, первый параграф. Здесь описано, что Билл Уилсон попал на Уолл-стрит. И вот здесь интересная есть фраза, да? Из этого сочетания спиртного и биржевых спекуляций я начал ковать оружие, которое со временем, подобно бумерангу, обратится против меня с уничтожающей силой. Короткое отступление. Билл Уилсон во времена своего детства прочитал статью о аборигенах Австралии, в которой было написано, что ни один белый человек не смог сделать бумеранг, который бы работал. Что этот секрет находится только у аборигенов Австралии. И Билл Уилсон провел очень много времени в своем юности, да, в детстве, в юности, делая бумеранги. То есть он разные породы деревьев, формы, то есть это не работало. В какой-то момент он отпилял ножку от своей кровати и из нее сделал бумеранг, который сработал. Да, он полетел и вернулся к нему. Его дедушка Гриффин подбадривал его, да, вселяя в него идею, да, что он первый человек, первый белый человек, который сделал бумеранг. И вот дедушка Гриффин способствовал тоже формированию у Билла этой эгоистичной идеи, да, что он не такой, как другие, что он должен доказать миру, да, он должен быть первым. Итак, что здесь происходит на этих двух параграфах? Билл Уилсон попал на Уолл-стрит и начал заниматься ценными бумагами. Какая была ситуация на рынке ценных бумаг на тот момент? Ценными бумагами спекулировали. То есть люди покупали подешевле, продавали подороже. Особого порядка не было в этом. Да? И Билл Уилсон, по большому счету, стал первым специалистом по инвестициям в истории. Что он сделал? Он объездил большинство предприятий восточного, по-моему, побережья Соединенных Штатов, да, восточную часть, и побывал на предприятиях, акции которых продавались на бирже. И в итоге он начал писать отчеты, да, и посылать их на Уолл-стрит о том, что акции этого завода, да, раздуты. На самом деле там предприятие убыточное, да. А вот другое предприятие, которое маленькое, да, акции невыгодные, да, оно наоборот стоит больше. И в итоге он стал первым в истории специалистом по инвестициям. Поэтому на третьей странице в первом параграфе написано, да, что его отчеты, которые он посылал на Уолл-стрит, обеспечили ему хорошую должность на бирже. Вот. И Билл достиг успеха. Третья страница, второй параграф. В течение нескольких последующих лет судьба дарила мне деньги и успех. Я состоялся как личность. Мои идеи, моя оценка конъюнктуры, подхваченные другими, присоединились. Приносили миллионы. Большой бум конца 20-х годов подхватил нас и вознес на гребень успеха. Выпивка играла важную тонизирующую роль в моей жизни. Подчеркните, пожалуйста. Выпивка играла важную тонизирующую роль в жизни. Да? Алкоголь стал для Билла смазкой. Да? Смазкой для жизни, для общения. Задайте себе вопрос. Был ли алкоголь смазывающим веществом в общении для других? Нужно было ли употребить на свидании, на деловой встрече, да, вечером просто употребить для того, чтобы нормально чувствовать себя с другими людьми? То же самое делал Билл. Следующий параграф. «Мое пьянство принимало угрожающие размеры, часто продолжаясь и днем, и ночью». Вот это уже прогрессирование феномена тяги. Нормальные люди не пьют днем и ночью. Алкоголики пьют. Почему? Потому что у нас феномен тяги. И у Билла прогрессирует феномен тяги. Спросите себя, начали ли вы пить в какой-то момент, да? Сначала по вечерам, а потом уже раз в какой-то день утром. Или употреблять наркотики, да? А потом в течение дня. А потом уже не имело смысла, да? Начало не иметь смысла в какой-то момент. Когда вечер, утро, день, ночь, я все равно употребляю. Дальше. Уговоры моих старых друзей заканчивались ссорами. Одиночество усугублялось. Подчеркните, пожалуйста. И вопрос такой, да? Было ли такое, чтобы ваши близкие или друзья говорили о вреде употребления алкоголя или наркотиков, да? Происходили ли у вас ссоры на этой почве? Это то, о чем мы говорили на второй странице, да? Свойство алкоголика к оправданию и защите своего алкоголизма. То есть, каждый человек, который пытался мне рассказать, что я много пью, много употребляю, там, он автоматически переходил в категорию недоброжелателей. И я старался избавиться от таких людей в жизни. Да. Дальше. Третья страница, последний параграф. В 1929 году я увлекся гольфом. Мы переехали за город в надежде, что вскоре моя жена будет аплодировать мне, когда я буду побеждать Уолтера Хейгена. Но алкоголь победил меня гораздо быстрее, чем я Уолтера. По утрам у меня начали дрожать руки и ноги. Снова прогрессирование алкоголизма Билла. Да? У него уже появился тремор. Первые физические симптомы алкоголизма. Да? Гольф создавал благоприятные ситуации, чтобы выпивать и днем, и ночью. Билл пил и днем, и ночью. Задайте себе вопрос. Начали ли вы формировать свою жизнь постепенно, да? Подбивать свои привычки, интересы под употребление? Например, Билл, да, выбрал хобби, гольф, потому что ему помогало это бухать целый день, да? Моим хобби в какой-то момент стал бильярд. Почему? Потому что мы бухали в бильярдной, да? Вот. И постепенно все, что способствовало употреблению, оно приходило в жизнь, да? То, что не способствовало, например, мой футбол, я любил раньше футбол, но по мере прогрессирования моего алкоголизма, да, начали из жизни уходить все вещи, которые мешают употреблять. Четвертая страница, дальше. Внезапно в октябре 1929 года все рухнуло на Нью-Йоркской бирже. В один из этих ужасных дней я отправился качающейся походкой из бара при гостинице в контору. Было 8 часов вечера, прошло 5 часов после закрытия биржи. Телефонный аппарат еще работал. Я смотрел на ленту, на которой было написано XYZ32. Еще утром там было 52. Я был разорен, как и многие мои друзья. Газеты сообщали, что многие кончали самоубийством, прыгая с высотных зданий крупных финансовых учреждений. У меня это вызывало отвращение. Нет, я прыгать не буду. Я вернулся в бар. Смотрите, Билл потерял все свои деньги. У него есть проблема. Но у него есть решение проблемы. Он вернулся в бар. Ну и что? Подчеркните, пожалуйста. Я вернулся в бар. Мои друзья потеряли несколько миллионов с 10 утра. Ну и что? Подчеркните. Ну и что? Завтра будет новый день. Чем больше я пил, тем больше я укреплялся в своей былой решимости победить. Подчеркните, пожалуйста. На полях напишите. Алкоголь – решение всех проблем. Вопрос. Было ли у вас такое, да, чтобы у вас была какая-то проблема, вы шли употреблять, и чем больше вы употребляли, тем больше у вас возникала решимость доказать, победить. Вот, то же самое с Биллом. Дальше. На следующее утро я позвонил своему другу в Монреаль. У него осталось много денег, и он советовал мне ехать в Канаду. До следующей весны мы жили как раньше. Я чувствовал себя Наполеоном, возвращающимся с Эльбы. Никакой остров Святой Елены не страшил меня. Но я снова начал пить, и моему щедрому другу пришлось расстаться со мной. Вопрос. Как вы думаете, что означает фраза «я снова начал пить»? Я думаю, что его друг не выгнал бы его, да, из дома, да, если бы Билл выпил бутылочку пива вечером. Когда Билл пишет «я снова начал пить», это означает, что он ушел в очередной запой. Да? Почему? У Билла феномен тяги. Он алкоголик. Он не может пить, как обычные люди. Дальше. Мы поселились у родителей моей жены. Я нашел работу, а потом потерял ее из-за драки с водителем такси. Относясь ко мне с сочувствием, никто не предполагал, что с этого момента у меня не будет настоящей работы в течение 5 лет, и что все это время я буду беспробудно пить. Подчеркните, все это время я буду беспробудно пить. Моя жена начала работать в универмаге. Она приходила домой усталая после работы и находила меня пьяным. Опять, да, проявление феномена тяги. Она не находила его выпившим, податым. Она находила его пьяным. И мы можем прослеживать прогрессирование алкоголизма. В маклерских конторах от меня старались избавиться, потому что я был ни на что не годен. Алкоголь перестал бы для меня чем-то особенным. Я просто не мог обходиться без него. Подчеркни, пожалуйста, 2 этих предложения. Алкоголь перестал бы для меня чем-то особенным. Я просто не мог обходиться без него. У каждого алкоголика есть период, когда алкоголь или наркотики, да, творят магию. Это наш мир, да, мой мир и мир с людей, с которыми я употребляю, это творится магия, да, у нас есть какой-то общий секрет. Мы употребили, и там какая-то вечеринка, что-то здорово, какие-то похождения, да, воспоминания. Это так манит, это так здорово, да. Ух! Но вот приходит день, который понятен любому алкоголику или наркоману, да. Когда вдруг это перестает быть чем-то особенным. Я уже просто не мог обходиться без него. Задайте себе вопрос. Пришел ли у вас такой день, когда алкоголь и наркотики перестали быть чем-то особенным для вас, и вы просто не могли обходиться без них? Дальше. 2, иногда 3 бутылки скверного джина стали моей ежедневной нормой. Подчеркните, ежедневной нормой. Мне иногда удавалась маленькая сделка, и я использовал несколько сотен заработанных долларов, чтобы оплатить счета в барах и забегаловках. Вопрос. Как вы думаете, почему Билл использовал первые же заработанные деньги, чтобы оплатить счета в барах и забегаловках? Ответ. Для того, чтобы дали в следующий раз. Я был очень-очень последователен в том, чтобы отдавать деньги у людей, которые давали мне на употребление. Почему? Чтобы мне дали в следующий раз. Задайте себе вопрос. Отдавали ли вы всем долги вовремя? Или вы старались в первую очередь отдать тем людям, от которых зависит ваше употребление? Дальше. Это продолжалось беспрерывно. Я начал просыпаться по утрам от яростной дрожи в теле. Снова прогрессирование заболевания. Теперь уже убила яростная дрожь в теле. Да? Начали ли вы так просыпаться по утрам? Либо же, если у вас опыт употребления наркотиков, начали ли вы просыпаться по утрам с болью, да? Ломкой, кумарами? То же самое происходит с Биллом. Дальше. Прежде чем позавтракать, я должен был выпить стакан джина и запить его несколькими бутылками пива. Пришли ли вы к такому этапу болезни, когда уже вы не можете кушать, да, до того, пока не употребите? Приведу пример из своей жизни. Я стою на остановке на центральном рынке города, да, и считаю свои деньги. А кушать хочется страшно. Вот, и рядом вот лавочка хот-доги продают. Я считаю так, на то, чтобы употребить, на проезд и на сигареты. И я понимаю, что вот если я сейчас покушаю, да, то мне не хватит либо на употребление деньги, либо на проезд, либо на сигареты. И я понимаю, Коля, ты сейчас кушать не будешь. То же самое с Биллом. Дальше. Несмотря на это, я все еще считал, что я в состоянии контролировать ситуацию. И в редкие периоды трезвости моя жена вновь обретала утраченную надежду. Подчеркните, пожалуйста. Несмотря на это, я все еще считал, что я в состоянии контролировать ситуацию. В редкие периоды трезвости моя жена вновь обретала утраченную надежду. Напишите на полях. Безумное мышление. Тире. Мышление алкоголиков. То есть, смотрите, убило, рушится жизнь. Нет работы, разбитое физическое состояние, а он до сих пор уверен, что все под контролем. Задайте себе вопрос, было ли у вас такое, чтобы алкоголизм, да, разбил вашу жизнь, куча проблем, а все равно стойкое убеждение, да, что все еще нормально. Да? И знаете, что такое нормально для меня, для алкоголика? Да? Спросите меня, в разбитом состоянии, да, побитого, покоцанного, без денег, практически нет здоровья. Коля, как у тебя дела? Я скажу, нормально. Спросите мою маму, как дела у вашего сына? И она расплачется. Вот это большая разница между моим нормально и тем, что на самом деле происходит в моей жизни. Да? Спросите себя, когда вы себе отвечали, что у вас дела нормально, могли ли ваши родственники сказать то же самое про вас? Опять же, наша цель, да, идентифицировать себя с Биллом, увидеть себя в Билле. Если мы сможем увидеть себя в Билле, в его проблеме, то мы также сможем увидеть, поможет ли нам решение, которое помогло ему. Читаем дальше, страница 5, второй параграф. Но дела становились все плачевнее. Вот это фраза, которая характеризует алкоголизм. Дела становились все плачевнее. Дальше, следующий параграф. Неожиданно у меня появилась возможность поправить свои дела. Акции котировались низко и в 1932 году... И мне удалось сколотить группу по покупке. Предполагалось, что я получу высокую прибыль. Спросите себя, было ли у вас в употреблении, да, какая-то ситуация, когда вы могли резко очень поправить свои дела. Главное было не пить, да, главное было остаться трезвым. И убила такая же ситуация, да, возникла. Но дальше написано, но тут у меня начался страшный загул, и я не смог воспользоваться этим шансом. Что произошло? У Билла начался запой. Он выпил, у него включился феномен тяги, и он уже не мог воспользоваться этим шансом. Задайте себе вопрос, было ли у вас такое, что вот у вас практически в руках удача, какой-то шанс, но у вас начинается запой или система новая, наркотическая, и вы упускаете этот шанс. Смотрим дальше. И тут я как бы пробудился ото сна. Надо покончить с этим. Я понял, что не должен больше пить ни одного глотка. Нужно навсегда отказаться от спиртного. До этого я много раз давал обещание бросить пить, но тут жена поняла, что это серьезно, и так оно было на самом деле. Пожалуйста, выделите как-то этот весь параграф. На полях напишите 1932 год. То есть 1932 год Билл впервые серьезно озадачился вопросом, чтобы бросить употреблять. И как вы думаете, серьезно ли Билл имел в виду, что он хочет бросить пить? Я думаю, да. Когда он говорит, надо покончить с этим, я понял, что не должен пить ни одного глотка, нужно навсегда отказаться от спиртного. До этого я много раз давал обещание бросить пить, но тут жена поняла, что это серьезно. И вот в этот момент, если бы Билла проверить на детектор лжи и сказать, Билл, ты понял, что тебе нельзя пить? Он бы сказал, да. Билл, ты будешь еще когда-то пить? Он бы, конечно, сказал, нет, все, я пить больше не буду. И вот с этого момента в рассказе Билла мы начнем читать о втором симптоме алкоголизма. Навязчивом мышлении или мышлении алкоголика или странных провалов сознания или иллюзии алкоголика или самообмане. Я буду называть это мышление алкоголика. Да? Просто мы в книге много раз встретим несколько терминов, относящихся о мышлении, которые говорят об одном и том же. О неспособности алкоголика самостоятельно своим мышлением и своей силой воли контролировать свое решение не пить. То есть простое определение мышление алкоголика – это мышление, не способное контролировать свое решение бросить пить. То есть Билл решил бросить пить. Давайте посмотрим, получилось ли у него сделать это. Написано: «Вскоре после этого я снова пришел домой пьяный». Задайте себе вопрос. Было ли у вас такое, что вы приняли решение, все, я завязываю. А потом через час, два, три, неделю, день, я не знаю, когда угодно, бам, и вы снова приходите пьяным. Читаем дальше. Не было никакой борьбы, никакого стремления удержаться. Где же моя решимость? Я не понимал, как это случилось. Мне даже не пришло в голову, что происходит. Кто-то протянул мне рюмку, и я выпил. Было ли у вас такое, чтобы кто-то протянул вам рюмку, и все, никаких мыслей, там удержаться, там сохранить трезвость. Протянули рюмку, и я выпил, да? Это так произошло в мой последний срыв. Если бы вы мне сказали, Коля, ты завтра сорвешься, я бы сказал, да не может быть. Если бы вы мне сказали, Коля, ты через 15 минут сорвешься, я бы сказал, не может быть. Но я зашел в магазин вместе со своими знакомыми. Они купили себе пиво и протянули мне. И я абсолютно без каких-либо мыслей взял эту бутылку пива, выпил, да? И со мной произошло то же, что и с Биллом, да? У меня включился феномен тяги. И он напился. Читаем дальше. «Был ли я в своем уме? Я начал обдумывать, не сродни ли сумасшествию такое полное отсутствие способности предвидеть последствия». Подчеркните, не сродни ли сумасшествию такое полное отсутствие способности предвидеть последствия. Вот, и вверху у вас есть пару сантиметров свободного места, да? Пожалуйста, напишите сверху слово, если вы на английском понимаете, слово sanity, да? Либо же вы можете в печатном варианте посмотреть семинара, как это слово пишется. Напротив слова sanity, тире напишите здравомыслие. И тире нарисуйте кружочек, просто кружочек как торт, да? Ниже под словом sanity напишите insanity, да? Тире безумие. И тире нарисуйте тоже кружочек, как тортик, да. Но вы вырежьте, как у тортика, маленький треугольничек, да. Попытайтесь Представьте, что это тортик, и как бы вырежьте треугольничек, да? Вот, теперь смотрите, в английском языке используется слово sanity, здравомыслие, для обозначения полноценного мышления. То есть кружочек означает полноценное мышление. Insanity, которое у нас переведено как безумие, означает неполноценное мышление. Да? То есть смотрите, Билл очень умный человек. Первый в истории финансовый консультант по инвестициям. Да? Он здравомыслящий человек. Но там, где дело касается борьбы с желанием выпить, там, где дело касается контролирования, решения не пить, да? То есть там, где дело касается управлять своим решением пить или нет, у Билла insanity, да? Неполноценное мышление, безумие, неспособность связать поступок с последствием. И дальше, когда в книге будет говориться о безумии, да, вам будет легче понимать, что здесь не говорится о безумии, как у больных шизофренией, да, или там галлюцинациями. Здесь говорится о безумии, о неполноценном мышлении. Дальше. С новой решимостью я предпринял еще одну попытку. Пришло какое-то время, и моя уверенность сменилась самоуверенностью. Ликероводочные заводы больше не существовали для меня. Теперь я знал, как с этим справиться. Вопрос. Было ли у вас такое, да, что в какой-то момент раз, и ваша уверенность сменяется на самоуверенность? Да? Давайте посмотрим, что произошло с Биллом. Но в один прекрасный день я зашел в кафе, чтобы позвонить. И через минуту я стучал по стойке, заказывая спиртное и не понимая, как это могло случиться со мной опять. Мышление алкоголика. Он принял решение не пить, и он не может управлять этим решением. Он не может контролировать это решение. И он заказывает спиртное. Написано: «Почувствовав свое первое опьянение, я пообещал, что в следующий раз я буду умнее». Но на этот раз я смогу позволить себе напиться. И я напился. Вопрос. Почему Билл напился? Он не выпил бутылочку пива. Он напился. Потому что у него феномен тяги. Второй вопрос. Почему Билл не смог оставаться трезвым? Потому что у него мышление алкоголика. Теперь смотрите. У нас появилось уже две части бессилия перед алкоголем. С одной стороны, у меня феномен тяги – это болезнь тела, физическая реакция, аллергия на алкоголь. Я не могу контролировать употребление алкоголя. С другой стороны, у меня мышление алкоголика, как и у Билла, да? Я не могу управлять своим решением не пить. Я не могу контролировать. Происходят странные провалы в сознании, и я просто иду и выпиваю одну рюмку. Затем включается феномен тяги, и мое тело включается в эту карусель. Получается, что разум убивает тело, тело убивает разум. Вот это и есть бессилие перед алкоголем. Да? Полное бессилие. Бессилие не только в том, что я не могу контролировать пить. Да? Бессилие в том, что я и трезвым не могу оставаться. Дальше. Никогда не забуду страх, безнадежность и раскаяние, которое я испытывал на следующее утро. Вопрос. Просыпались ли вы утром с чувством страха, безнадежности и раскаивания? Да? Подчеркните, пожалуйста. Да? Опять же, мы идем по тексту и пытаемся идентифицировать себя с Биллом. Я очень надеюсь, что уже на 6-й странице вы открыли и посмотрели на эту книгу по-другому. Да? Я надеюсь, что вы увидели, да, себя в Билле. Именно для этого рассказ Билла помещен в самом начале книги, чтобы алкоголики могли увидеть себя. Дальше. У меня не было мужества бороться. Я не мог контролировать себя, и я испытывал ужасное чувство надвигающейся беды. Я не решался переходить улицу, боясь, что упаду, и на меня в утренних сумерках наедет грузовик. В ночном кафе я выпил дюжину стаканов пива. Мои истерзанные нервы наконец успокоились. Я прочел в утренней газете, что акции снова покатились вниз. Со мной произошло то же самое. Ситуация на бирже восстановится, но моя песенка спета. Это была ужасная мысль. Может быть, покончить с собой? Нет, не сейчас. Хотели ли вы покончить с собой? Думали ли вы о самоубийстве? Если да, то вы можете идентифицировать себя с Биллом. Я могу идентифицировать себя с Биллом. В какой-то момент, лет, наверное, с 18, мысль о самоубийстве четко и основательно поселилась в моей голове. Дальше. Потом мои мысли затуманились. Помочь мне сможет только джин. Две бутылки и забытье. Помните, доктор Силкворт писал, что алкоголики пьют, потому что хотят получить эффект, вызываемый алкоголем. Так вот, какой эффект, да? Сначала это радость, веселье, там, танцевать я могу хорошо, говорить, там, что угодно. И самый последний эффект, который может получить и хочет получить алкоголик, это забытье. Задайте себе вопрос, пили ли вы для того, чтобы забыться? Или употребляли вы наркотики просто с одной целью – забыться? Смотрите, жизнь у Билла уже давно не веселая. Биллу очень плохо. Он уже думает о самоубийстве. И он уже пьет не потому, что весело. Он пьет, чтобы получить забытье. Дальше. Ум и тело человека – чудесные механизмы. Я смог прожить 2 года в этом состоянии агонии. Вы можете написать на полях или снизу страницу. У алкоголиков есть ум, который не работает, и тело, которое не умирает. Дальше читаем. Когда утреннее безумие, отчаяние овладевали мной, я крал деньги из тощего кошелька моей жены. Задайте себе вопрос. Воровали ли вы деньги у своих родственников, да? У своих жен, матерей, отцов, братьев, сестер, детей? Я знаю случаи, когда люди воровали у своих детей. И я это делал, да, кстати. Вот. Поэтому я могу идентифицировать себя с Биллом. Дальше. Когда утреннее безумие, отчаяние владевали мной, я крал деньги из тощего кошелька моей жены и опять торчась перед открытым окном или около аптечки, где был яд, проклиная себя за постыдную слабость. Проклинали ли вы себя, что не можете контролировать свое употребление? Было ли у вас чувство самобичевания? Да? Вот. Дальше. 7-я страница в самом верху. Пришел врач и прописал мне сильное успокоительное. На следующий день я пил джин и успокоительное. Подчеркните. На следующий день я пил джин и успокоительное. Это то, к чему приходят многие алкоголики. И это то, с чем я пересекаюсь с Биллом. Я алкоголик. У меня есть феномен тяги к алкоголю каждый раз. В большинстве случаев в начале и в конце своего употребления, наверное, каждый раз. У меня включался феномен тяги, когда я начинал употреблять. У меня было безумное мышление алкоголика. Я начинал пить, да, даже когда не нужно было пить. Но точно такой же феномен тяги у меня к другим веществам. Марихуане, таблетке, инъекционным препаратам. И точно такое же безумие у меня, мышление, да, я не могу силой мысли остановить себя или не начать. Я не могу силой мысли контролировать свое желание не употреблять. И доктор Боб и Билл имели богатый опыт употребления разных препаратов. Да. Если вы чистый алкоголик, спросите себя, перешли ли вы к употреблению алкоголя и таблеток? Иногда это феназепамы, иногда это карвалолы, барбавалы и так далее. Если вы наркоман, то то же самое. Если у вас феномен тяги к алкоголю, если у вас феномен тяги к наркотикам. Дальше. Это сочетание привело меня к полной потере человеческого облика. Окружающие боялись за мое психическое здоровье. Я тоже боялся. Когда я пил, я почти не мог есть. Я весил на 40 фунтов, примерно 18 килограмм меньше нормы. Дальше. Мой шурин врач и моя мать по доброте своей поместили меня в известную во всей стране лечебницу для умственной и физической реабилитации алкоголиков. На полях напишите 1933 год. И последнее предложение в этом параграфе. Но самым важным было то, что я встретился с врачом, который объяснил мне, что хотя я был большой эгоист и вел себя очень глупо, я был серьезно болен и физически, и психически. Подчеркните. Я был серьезно болен и физически, и психически. Билл встретил доктора Силкворта, который объяснил Биллу о феномене тяги и о мышлении алкоголиков. Да, о том, что алкоголики не могут контролировать и управлять своим желанием выпить. Да, и алкоголики не могут оставаться трезвыми. Да, он объяснил Биллу о мышлении алкоголиков. Также он объяснил Биллу о феномене тяги. Дальше написано. Я испытал облегчение, узнав, что воля алкоголиков ослаблена, когда речь идет о борьбе с алкоголем, но она остается сильной во многом другом. Подчеркните, воля алкоголиков ослаблена, когда речь идет о борьбе с алкоголем, но она остается сильной во многом другом. Дальше читаем. Мне стало понятным мое невероятное поведение, которое не вязалось с моим искренним желанием бросить пить. У Билла было искреннее желание бросить пить, но он не мог этого сделать. Спросите себя, было ли у вас искреннее желание бросить пить? И помогало ли оно вам? Мне нет. Дальше. Понимание себя дало мне новую надежду. В течение 3 или 4 месяцев все шло прекрасно. Я стал ездить в город и даже заработал немного денег. Мне казалось, я нашел, в чем заключалось решение моей проблемы, в понимании самого себя. Подчеркните, пожалуйста, это предложение. Мне казалось, я нашел, в чем заключалось решение моей проблемы, в понимании самого себя. И дальше смотрите. Но оказалось, что я ошибся, потому что наступил ужасный день, когда я напился снова. И здесь написано не то, что я выпил бутылочку пива, я напился снова. Убило феномен тяги. На полях напишите, само по себе знание о болезни не есть выздоровление. Само по себе знание о болезни не есть выздоровление. Это о репцентрах, о психологии, о психотерапии. Даже об этом диске. Если вы будете просто слушать его и не делать то, что предлагается в книге, да, мы будем идти четко по книге, то это не работает. Само по себе знание о болезни не есть выздоровление. Сейчас мы приобретаем нужные знания, затем мы начнем действовать, как это написано в книге. Я надеюсь, дальше, да, мы будем читать, и вы все больше и больше будете видеть смертельность, фатальность и ужас этого заболевания, которое называется алкоголизм. Дальше. Кривая моего ухудшающегося морального и физического здоровья понеслась вниз, как лыжник на склоне. Вскоре я снова вернулся в больницу. Моей измученной и отчаявшейся жене сказали, что все закончится тем, что откажет сердце во время белой горячки, или что у меня разовьется водянка головного мозга примерно через год. Скоро ей придется либо похоронить меня, либо сдать сумасшедший дом. У Билла уже наступило то состояние, которое называется «дилемма алкоголиков». Вы будете встречать это слово в книге «Дилемма». Что означает слово «проблема»? Проблема означает, когда у меня есть ситуация, и в этой ситуации есть плохой какой-то плохая сторона, но есть и хорошая. Я могу решить проблему. Дилемма означает ситуация, когда у меня уже нет хорошего выбора. Когда я лишен хорошего выбора, да? У меня есть выбор плохо и плохо, или плохо и очень плохо, да? Или плохо, плохо, плохо и очень плохо. Убило уже нет хорошего выбора. Ему сказали, через год ты либо умрешь, либо сойдешь с ума. Все. Уже о трезвости и выздоровлении вообще не говорят. Ему поставили смертельный диагноз. Дальше. Мне не нужно было объяснять все это. Я все понимал и почти смирился с таким концом. Конечно, это был большой удар по моему самолюбию. Ведь я был такого высокого мнения о своих способностях. Считал, что я могу преодолеть любые препятствия, и вот я загнан в угол. Задайте себе вопрос. Были ли вы высокого мнения о себе? Считали ли вы, что способны решить любой вопрос? Ответьте на вопрос. Загнаны ли вы в угол? Дальше. Вскоре я опущусь на мрачное дно жизни, присоединившись к бесконечной процессии горьких пьяниц, проделавших этот путь ранее. Я жалел мою бедную жену, ведь мы когда-то были счастливы. Я был готов на все, чтобы исправить положение. Подчеркните, пожалуйста. Я был готов на все, чтобы исправить положение. Это то, с чего начинается выздоровление. Готовность пойти на все. Дальше. Но теперь было уже поздно говорить об этом. Считаем дальше. Восьмая страница, первый параграф. У меня нет слов, чтобы описать одиночество и отчаяние, которые я испытывал, горько жалея себя. Скажите, ответьте себе на вопрос. Пришли ли вы к такому состоянию, когда у вас было такое одиночество и такое отчаяние, которые просто нельзя было описать? Настоящие алкоголики, которые слушают сейчас эту запись, поймут, о чем я говорю, потому что я понимаю. Спросите себя, пришли ли вы к такому состоянию жалости к себе, да, что это просто тотальная жалость к себе. Куда я попал? Во что я превратился? Да? Что стало с моей жизнью? Дальше. Со всех сторон меня окружали зыбучие пески. Я встретился с равным мне по силам противником и потерпел поражение. Отныне алкоголь был моим повелителем. Подчеркните эти два предложения. Я встретился с равным мне по силам противником и потерпел поражение. Отныне алкоголь был моим повелителем. И напишите. Первый шаг Билла. Первый шаг Билла. А теперь смотрите. Когда Билл пишет, что отныне алкоголь был моим повелителем, да, это первый шаг Билла. И многие люди говорят, мой первый шаг, мое бессилие, да, перед алкоголем, заключается в том, что я не могу контролировать употребление. И это полуправда, которая может быть убийственной. Да, я не могу контролировать употребление алкоголя из-за того, что у меня феномен тяги, как и у Билла. Но настоящий хронический алкоголик, каким был Билл Уилсон и каким являюсь я, также не может управлять своим решением оставаться трезвым. В этом и бессилие алкоголика. То, что я не могу ни пить, ни употреблять наркотики контролированно, из-за того, что у меня тело неправильно устроено. Ни трезвым я не могу оставаться, как бы я этого ни хотел. Это и есть бессилие. Дальше. Я вышел из больницы сломленным человеком. Страх немного отрезвил меня. Задайте себе вопрос. Было ли такое, чтобы на какое-то время страх был причиной, почему вы не пьете, не употребляете? Дальше. А потом повторилось, Коварное безумие первой рюмки. Подчеркните. Коварное безумие первой рюмки. Это еще одно название мышления алкоголика. Да? На полях напишите феномен первой рюмки. То есть феномен первой рюмки это то же самое, это мышление алкоголика. Почему-то странным образом, необъяснимым, у меня в мышлении есть какие-то провалы. И у Билла были провалы, и у всех тех настоящих хронических алкоголиков, которые слушают эту запись. Что такое феномен первой рюмки? Когда ты просто вдруг раз открываешь глаза, а ты уже употребил. Да, или ты не можешь вспомнить, как начался этот запой, что произошло. Это просто раз и все. Ты уже пьешь или ты уже употребляешь наркотики. И уже этот процесс не остановить. Дальше. И в 1934 году, в день празднования годовщины окончания Первой мировой войны, я снова напился. Опять Билл имеет феномен тяги. Он не попивает. Он напился. Читаем. Все мои близкие друзья были убеждены, что либо меня надо поместить в закрытое заведение, либо я скоро сам приду к своему концу. Скажите честно, ваши близкие и друзья, считали ли вы они, что либо вас надо закрыть куда-то, оградить от общества, оградить от самих себя, или вы скоро умрете? Дальше. Как темно бывает перед рассветом? На самом деле это было начало моего последнего загула. Скоро мне предстояло совершить прыжок в то, что я называю четвертым измерением бытия. Мне суждено было узнать счастье, покой и смысл новой жизни, которая представляется мне тем чудеснее, чем дольше она длится. То есть мы можем образно провести черту, да, на этом этапе. То есть первые 8 страниц до этого места говорят о том, как Билл употреблял, как происходило прогрессирование заболевания Билла. Да? Я надеюсь, вы увидели, да, прогрессирование, да, от потенциального алкоголика, который напился на экзамене. Затем алкоголь играл важную тонизирующую роль в жизни Билла. Да? Затем он уже пил днем и ночью, играя в гольф. Да? Затем он все проблемы уже решали за счет выпивки. А затем просто раз, и его вся жизнь начала, ну, от запоя до запоя. Джин, ну, алкоголь, наркотики, да, в моем случае, просто стали ежедневной нормой. Затем Билл начал делать что-то, пытаясь бросить это. С 1932 года. А сейчас это 1934, да. Уже 2 года Билл пытается бросить. И ничего у него не получается. Да? И я надеюсь, вы увидели себя на первых 8 страницах этой книги. Я надеюсь, что эта книга открылась для вас по-другому. Эта книга не о каких-то инопланетянах, американцах, которые жили в далекой Америке в 30-х годах. Если вы настоящий алкоголик или наркоман, да, вы увидите себя в этом рассказе. Вы уже увидели, да? И вот с этого момента начнется говориться о выздоровлении Билла, да? То есть мы увидели сейчас, что с ним было. Сейчас мы прочитаем, что произошло, что он сделал и как это было потом. Итак, страница 8, третий параграф. В конце мрачного ноября того года я сидел на кухне и пил. Я с удовольствием думал, что у меня по дому припрятано достаточно джина на ночь и следующий день. Спросите себя, понимаете ли вы, что такое чувство удовлетворения, когда вы знаете, что у вас есть еще? Когда вы знаете, что следующие несколько часов или следующий день вам не нужно будет никуда бежать, ничего делать, у вас уже есть. Если вы понимаете это ощущение, то вы понимаете, что чувствовал Билл в это время. Следующий параграф. Мои размышления прервал телефон. Радостным голосом мой школьный друг спросил меня, не может ли он прийти ко мне. Он был трезв. Подчеркните, пожалуйста, он был трезв. Уже несколько лет он не приезжал в Нью-Йорк в этом состоянии. Я был поражен. Я слышал, что он был помещен в больницу в состоянии алкогольного безумия. Как же ему удалось выкрутиться, думал я. То есть, о ком идет речь? Речь идет об Эбби Тэтчере. Его друга звали Эбби Тэтчер. Эбби был школьным другом Билла. И они вместе бухали. Вот. И Эбби был таким же хроническим алкоголиком, как и Билл. Последнее, что Билл слышал об Эбби, это то, что он был в суде. Его судили. Как Эбби попал в суд? То есть, много раз до этого семья Эбби, которая имела приличные деньги, направляла его на разные виды лечения. Да? В конце концов, его отправили в село, и чтобы он приводил в порядок загородный дом. То есть, его задача была покрасить дом. То есть, в Америке большинство домов деревянных. Да? И вот, представьте ситуацию. Эбби не бухал какое-то время. Вот, он покрасил дом. И сидел... И решил, конечно, выпить пиво, бутылочку, да, отметить это. Выпил бутылочку пива, включилась тяга, и он, естественно, напился. В процессе питья Эбби увидел, что голуби местные, да, начали обгаживать только что выкрашенный дом, да. Поэтому он взял ружье и начал шмалять по дому. Естественно, то есть, оставляя дыры, да, представьте себе, там, голубь накакал, да, и дырка от... ружья, да, от выстрела. Вот. И соседи, недолго думая, вызвали полицию, и Эбби был отправлен в тюрьму до суда. Вот. И когда Эбби судили, к нему в суд пришло двое человек. Одним из них был Роланд Хазард. Роланд – это человек, о котором мы прочитаем в главе «Выход есть», да, или «Есть решение». Но это будет немножко дальше. Вот. И Эбби был хроническим алкоголиком. Билл знал это. И Эбби пришел трезвый. То есть, естественно, Билл был очень озадачен и заинтересован. Читаем дальше. 9 страница. Первый параграф. «Открылась дверь, и я увидел его, сияющего, со здоровым цветом лица. Что-то изменилось в его взгляде. Весь он как-то необъяснимо изменился. Что с ним случилось?» Следующий параграф, последнее предложение. «Он был не такой, как всегда». «Послушай, что случилось?» – спросил я. Он посмотрел мне прямо в глаза, просто, но чуть улыбаясь, он сказал: «Я обрел религию». Да? Представьте, вы в запое. И к вам приходит ваш друг, с кем вы употребляли, да, и говорит: «Я обрел религию». Да? И представьте свое ощущение. И тут Билл тоже сидит, и он говорит, как бы, что мне стало противно, вот в чем дело, да, там, то бухал, теперь стал фанатиком религиозным и так далее. И Билл пишет, что у него бухла было достаточно для того, чтобы... выслушать любую проповедь, да, любой трёп. 9 страница, это 5 параграф. Но его слова были совсем не трёп. Он рассказал мне, как в суде появились двое, да, это Роланд и еще другой человек, которые попросили судью на время отложить решение его дела. Они рассказали моему другу о простой религиозной идее и о практической программе действий. Пожалуйста, подчеркните. Они рассказали моему другу о простой религиозной идее и о практической программе действий. Простая религиозная идея сформировалась чуть позже в виде второго шага, что сила более могущественная, чем я, может вернуть меня, да, нас, как, нас, алкоголиков, к здравомыслию, помните, к слову, к полноценному мышлению. И практическая программа действий, 12 шагов, практически большая часть из них была взята из того, чем пользовались оксфордские группы на тот момент. Вот. И Эбби пришел к Биллу для того, чтобы поделиться опытом. Он пишет: «Это случилось 2 месяца тому назад, и результаты были налицо. Программа действовала». Эбби пришел к Биллу, когда у него было 2 месяца трезвости, для того, чтобы принести весть о выздоровлении к Биллу. Эбби не ждал года трезвости, да? Эбби не ждал 5 лет трезвости. 2 месяца он уже стоит у Билла и принес весть о выздоровлении Биллу. Мы почитаем дальше, да? Билл начал доносить весть о выздоровлении по выходу из наркологии. И дальше мы увидим, да, что это было именно то, что было основой трезвости Билла и первых алкоголиков. Именно помощь другим. 9-я страница, предпоследний параграф. «Он приехал, чтобы передать свой опыт мне. Если я хочу попробовать, конечно». Я был шокирован, но заинтересован. Конечно, я заинтересовался, ведь мое положение было безнадежным. Переверните страницу. Вот, и дальше перед нами 10-11 страницы. На этих страницах Билл активно сопротивлялся идее Бога. Да? Билл активно сопротивлялся духовности и о том, о чем говорил Эбби. Да? О том, что Бог может помочь. Вот, Билл, вы можете почитать 10-11 страницу для себя, да, то есть здесь описываются взгляды Билла на мир, да, о религиозных войнах, да, о Христе, там, вот, и о том противлении, которое было у Билла перед религией, перед духовностью. Но Билл пишет, что сам Эбби был подтверждением тому, что существует какая-то сила. Потому что в Эбби не было бы силы, которая могла бы исправить его. Билл увидел, что в Эбби что-то изменилось. Дальше. Откройте, пожалуйста, страницу 12. Первый параграф. «Мой друг предложил нечто, что показалось мне в тот момент необычным. Он сказал, почему бы тебе не выработать свое собственное представление о Боге? Напишите, пожалуйста, на полях второй шаг». То есть, когда мы будем говорить с вами о главе к агностику, да, или о как быть агностиком по другому переводу, да, мы будем читать в книге о том, что нам предлагается выработать свое собственное представление о Боге. Бог, как мы его понимаем. И вот здесь заложен второй шаг Билла, да, в простом предложении Эбби. Почему бы тебе не выработать свое собственное представление о Боге? Смотрим дальше, что произошло. «Это, наконец, проняло меня. Ледяная гора рассудочности, в тени которой я жил и мучился столько лет, растаяла. Я стоял освещенный солнечным светом. От меня требовалось только... желание и, зачеркните слово желание и, дальше, готовность верить в существование, зачеркните существование, силу большую, чем я. Получится так, от меня требовалась только готовность верить в силу большую, чем я. Для начала требовалось только этого». Второй шаг не представляет собой ничего сложного. Он заключается только в готовности верить в силу большую, чем мы. Для начала требовалось только это. Читаем дальше. «Я понял, что рост может начаться с этого момента. Дальше вот предложение. Если я готов строить новое здание, я смогу сделать все, что сумел сделать мой друг. Зачеркните, пожалуйста, его полностью. И напишите сверху. Опираясь на фундамент полной готовности, я смогу построить то, что увидел в моем друге». Предложение. «Опираясь на фундамент полной готовности, я смогу построить то, что увидел в моем друге». Первый шаг – это фундамент. Первый шаг заключается в обретении готовности. Помните, что Билл говорит, я был готов пойти на все. Полная готовность – это фундамент. Да? Мы по всей книге начнем видеть разные строительные предметы, да, строительные конструкции. Смотрите, обратите внимание, у нас уже есть фундамент. Дальше в книге мы найдем цемент, краеугольный камень, замковый камень. Вот. И мы будем строить какое-то духовное здание. Поэтому обратите внимание на это. Дальше. Согласен ли я попробовать? Конечно, я был согласен. Это и есть второй шаг Билла, да? Окончание второго шага. Он был согласен. Дальше. Так я понял, что Бог занимается нашими делами, если мы действительно хотим Его участия. Пожалуйста, подчеркните. Бог занимается нашими делами, если мы действительно хотим Его участия. Один из очень известных людей в АА, Дан Приц, говорил, что он относится к Богу как к джентльмену. Джентльмен никогда не приходит туда, куда его не зовут, и не остается там, где ему не рады. Дальше читаем. «В конце концов я увидел, почувствовал, поверил. Завеса гордости спала с моих глаз, предрассудки улетучились. Я увидел новый мир. Мне открылся подлинный смысл пережитого мной в Уинчестерском соборе. На мгновение мне понадобился Бог, и я захотел ощутить его». Поставьте единичку возле этого предложения. Мы сейчас последовательность приобретения духовного пробуждения прочитаем. Да? То есть, мне понадобился Бог, я захотел его ощутить. Дальше предложение. Во мне было смиренное желание, чтобы Бог был со мной, и он пришел. Двоечка, да? Смиренное желание, чтобы Бог был, и он пришел ко мне. Дальше смотрите. Но вскоре ощущение его присутствия было стерто мирским озлоблением, прежде всего во мне самом. Так было все время с тех пор, каким слепым я был. Задайте себе вопрос. Было ли у вас такое, чтобы в течение вашей жизни хотя бы один раз вы вдруг захотели, чтобы Бог был? В какой-то момент вы либо начали просто молиться Богу, да, либо вы начали обращаться, либо обращаться к Богу, да, либо просто вся ваша душа, все ваше естество молило, чтобы Бог был, да, хотела, чтобы Бог был. В моей жизни это было много раз. Много раз, минуты какие-то, да, часы, во мне была вот эта жажда, да, жажда духовности, жажда Бога. Но после этого я не делал никаких действий, чтобы сохранить это состояние и поддержать его. То же самое было с Биллом. Я уверен, то же самое было с вами. Я не знаю, я не думаю, что есть хотя бы один человек, у которого ни разу в жизни не было такого опыта. Да, когда нужен Бог, когда хочется, чтобы Бог был. Либо же, как вы по-другому называете высшую силу. То же самое было в Билле. Да? Но из-за того, что он не предпринял никаких усилий, да, чтобы сохранить это состояние, оно развеялось. То же самое во мне. Теперь у Билла снова появилось это состояние. Да? Он захотел, чтобы Бог пришел к нему. И давайте посмотрим, что Билл сделал для того, чтобы сохранить это состояние. Для того, чтобы его поддерживать. 12-я страница, предпоследний параграф. «В больнице меня в последний раз отлучили от алкоголя. Лечение представлялось необходимым, потому что у меня были признаки белой горячки». То есть помните, да, о чем мы говорили в главе «Мнение доктора». Есть люди, которые могут выйти из состояния запоя. Есть люди, которые думают, что могут выйти из состояния запоя или системы. Биллу, как и мне, как и многим другим алкоголикам, да, и наркоманам, нужен детокс, нужна наркология для того, чтобы выйти из состояния употребления. Читаем дальше. «Там я смиренно предложил себя Богу, как я его понимал, чтобы отныне он руководил мною по своему усмотрению. Впервые я признал, что я ничто, что без него я погибну». Не кажется ли вам, что это очень похоже на третий шаг? Билл признал капитуляцию перед Богом. Он признал, что Бог ему нужен, и он попросил, чтобы отныне Бог руководил его жизнью. Сейчас мы в этом параграфе посмотрим, что еще Билл сделал. Написано: «Без чувства жалости к себе я признал свои грехи». То есть Билл сделал инвентаризацию. Да? Он посмотрел на свои грехи, он называл это грехи недостатки, да? Недостатки характера. «И был готов к тому, чтобы мой новый друг», друг с большой буквы, то есть это Бог, «освободил меня от них, с корнем вырвав их из меня. С тех пор я ни разу не пил». То есть в этом параграфе Билл описывает 3, 4, 6, 7 шаги. Напишите на полях. 3, 4, 6, 7 шаги Билла. Следующий параграф. «Мой школьный друг навестил меня, и я рассказал ему обо всех моих проблемах и недостатках характера». Билл сделал 5-й шаг. Посмотрите, это все происходит еще в больнице. Билл проходит детокс и сразу же делает шаги. Это ответ на те заявления, да, один шаг в год, не спешить с программой. Если человек настоящий хронический алкоголик или наркоман, у него просто может времени не быть для того, чтобы ждать чего-то. Да. Шаги нужно делать быстро, быстро и еще раз быстро. Билл находится в больнице, его откапали, и он сразу же делает шаги вместе с Эбби. То есть давайте еще раз прочитаем. «Мой школьный друг навестил меня, и я рассказал ему обо всех моих проблемах и недостатках характера». 5-й шаг. «Мы составили с ним список людей, которых я обидел», 8-й шаг, «и на которых был зол». То есть одна из частей 4-го шага – инвентаризация людей, на которых мы будем обижены. Да? Дальше. «Я выразил полную готовность встретиться с этими людьми и признать свою неправоту перед ними. Мне не следует критиковать их. Я должен исправить причиненное им зло в той мере, в которой я могу это сделать». Напишите на полях 5, 8, 9 шаги Билла. 5, 8, 9 шаги Билла. Дальше читаем. «Я должен был подвергнуть испытанию мое новое мышление, в котором присутствовала идея Бога». То есть 10-й шаг. Нам нужно подвергнуть испытанию новое мышление. Мы должны продолжать делать инвентаризации. Мы должны продолжать признавать свои ошибки. Мы должны продолжать просить Бога, чтобы Он избавил нас от дефектов характера. Мы должны продолжать исправлять ущерб, если мы принесли. Мы должны продолжать помогать другим. Дальше. «Здравый смысл перестал быть естественным. Я должен был ничего не предпринимать, когда сомневаясь, и просить Его указать мне выход и дать мне силы справиться с трудностями, как Он велит мне. Никогда я не должен просить что-либо для себя, если только это не принесет пользу другим. Только в этом случае я могу рассчитывать на его помощь, и тогда я получу сполна». Напишите на полях 10-11 шаги Билла. 10-11 шаги Билла. Дальше. «Мой друг обещал мне, что как только я выполню все это, у меня будут новые отношения с Творцом, и что в моем образе жизни появятся такие черты, благодаря которым все, пропущено слово «все», все мои проблемы будут решены». Итак, результатом выполнения 11 шагов будет то, что у нас появятся новые отношения с Творцом. Мы получим духовное пробуждение. У нас будет осознанный контакт с Богом. Второе. В нашем образе жизни появятся такие черты, благодаря которым все наши проблемы будут решены. Результат выполнения первых 11 шагов. Дальше. Для этого требуется лишь вера в Божье могущество плюс доля готовности. Зачеркните слово «желание» – готовности, честности и смирения, достаточное для поддержания нового жизненного уклада. Следующий параграф. «Это просто, но нелегко. Нужно заплатить за это. Точка». Поставьте точка. Дальше. «Это означает разрушение эгоцентризма». Зачеркните, пожалуйста, вот эти фразу «отказом от эгоцентризма». Да? Зачеркните «отказом от» и напишите «это означает разрушение эгоцентризма». Во всех вещах я должен обращаться к светоносному Отцу, который правит всеми нами. Подчеркните, пожалуйста, весь этот параграф. Это продолжение 12-го шага. Да? Мы должны применять наши принципы во всех наших делах. Да? Во всех делах я должен обращаться к светоносному Отцу. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, что означает слово «всех»? Написано «во всех вещах». Что означает «во всех вещах»? «Во всех вещах» означает «во всех вещах». Это означает, что я должен обращаться к Богу по поводу секса, по поводу денег, по поводу работы, по поводу здоровья, отношений, семьи, детей, близких, покупок, всего, да? Во всех вещах я должен обращаться к Богу. И тогда ответ придет. Правильные ответы будут приходить, если мы будем спрашивать Бога и будем готовы выполнять Его волю. Дальше. Это были необычные и революционные предложения, но как только я полностью принял их, результат был поразителен. Было ощущение победы, за которым следовали чувства покоя и ясности, каких я раньше не знал. Появилась абсолютная уверенность. Я чувствовал такой подъем, как будто меня продувал сильный и чистый ветер с высокой горы. Бог приходит ко многим людям постепенно, но Его воздействие на меня было неожиданно и глубоким. То есть Билл описывает свой духовный опыт. В результате выполнения первых 11 шагов Билл обрел невероятный духовный опыт. Когда он был в больнице, он описывает, да, что он видел свет, и проблема алкоголизма была решена. Вопрос, кто избавил Билла от алкоголизма? Ответ, Бог. Мы уже видели, что происходило с Биллом, когда он пытался сам решать свои вопросы алкоголизма. Он постоянно срывался. Когда Билл сделал первые 11 шагов, у него появился сознательный контакт с Богом. Бог избавил его от алкоголизма. Переворачиваем страницу 14, второй параграф. Пока я лежал в больнице, я думал о тысячах беспомощных алкоголиков, которые были бы рады получить то, что так легко получил я. Возможно, я сумел бы помочь некоторым из них, а они смогли бы помочь другим. Обратите внимание на этот параграф. Смотрите. Билл лежит в больнице. Уже около 5 лет у него не было нормальной работы. Ему в течение последнего полугода врач сказал, что жить осталось ему там год, помните, да? И он лежит в больнице, и как результат духовного пробуждения, как результат коренного перелома в мышлении, да, он думает о том, как помочь другим. Это одно из самых сильных свидетельств о получении духовного пробуждения или духовного опыта. То, что мы начинаем думать, как мы можем помочь другим. Дальше написано. Мой друг подчеркивал абсолютную необходимость руководствоваться этими принципами во всех делах. Опять же, очень похоже на 12-й шаг. Абсолютная необходимость. Я тоже прошу вас, подчеркните. Подчеркнул абсолютную необходимость, да, руководствоваться всеми этими принципами во всех делах. Особенно важно было работать с другими, как он работал со мной. Вопрос, пожалуйста, задайте себе. Важно ли работать с другими? Исходя из того, что написано в книге «Анонимные алкоголики», это особенно важно. И мы посмотрим дальше, почему это важно. Вера без дел мертва. Говорил он, как это верно по отношению к алкоголикам? Ведь если алкоголик не совершенствует и не обогащает свою духовную жизнь путем работы во имя других и самопожертвования, он не сможет пройти через будущее обязательное. Пропущено слово обязательное. Через будущее обязательные испытания и преодолеть житейские трудности. Отказавшись от такого рода деятельности, он снова начнет пить и, конечно же, погибнет. Подчеркните, пожалуйста, эти два предложения. Ведь если алкоголик не совершенствует и не обогащает свою духовную жизнь путем работы во имя других и самопожертвования, он не сможет пройти через будущее обязательное испытание житейские трудности. Отказавшись от такого рода деятельности, он снова начнет пить и, конечно же, погибнет. Вопрос. Как мы духовно растем в сообществе анонимных алкоголиков? В сообществе анонимных алкоголиков мы духовно растем путем работы во имя других и самопожертвования. Мы растем, помогая другим алкоголикам. Мы растем, когда мы занимаемся самопожертвованием. Помогать другим алкоголикам в перерыве футбольного матча – это не самопожертвование. Самопожертвование – это когда я, преодолевая комфорт, я хочу лежать на диване в воскресенье утром, да, хочу спать, но я знаю, что у меня есть обязательства, и мне нужно идти в наркологию, потому что я несу ответственность за это. Либо же нужно открыть группу, либо же я должен распечатать брошюрки какие-нибудь, да. Путем работы во имя других и самопожертвования мы растем в сообществе анонимных алкоголиков духовно. Следующий параграф. Мы с женой с энтузиазмом отнеслись к идее помощи другим. Это было, кстати, еще и потому, что мои прежние коллеги скептически отнеслись к моему излечению, и в течение года у меня было очень мало работы. Билл вышел из детокса, из наркологии, и сразу же он начал делать 12-й шаг. Я прошу прощения, если предыдущий параграф, напишите на полях 12-й шаг. Да? То есть мы проследили все 12 шагов, которые сделал Билл. Вернемся к этому параграфу. Мы с женой с энтузиазмом отнеслись к идее помощи другим алкоголикам. Билл сразу же окунулся полностью, пытаясь помогать другим алкоголикам, пытаясь им рассказывать о своем духовном опыте. Да? И очень долгое время, полгода, да, до встречи с доктором Бобом, у Билла не было результатов, ощутимых результатов. Единственный результат, который был у Билла, то, что он оставался трезвым полгода. И этого не было давным-давно в жизни Билла, да, чтобы он был трезвый полгода. Поэтому, когда я иду в больницу к алкоголику или к наркоману, то моя трезвость не зависит от того, протрезвеют они или нет. Моя трезвость зависит от того, пойду я туда или нет. Дальше читаем. В то время у меня было не очень хорошо на душе. Волнами подступала жалость к себе и чувство обиды. Я чуть было не начал пить снова. Но скоро я обнаружил, что там, где мне ничто не помогало, мне помогала работа с другими алкоголиками. Подчеркните, пожалуйста, и поставьте, не знаю, 3 восклицательных знака возле этого предложения. Но скоро я обнаружил, что там, где мне ничто не помогало, мне помогала работа с другими алкоголиками. Вопрос задайте себе, важно ли помогать другим алкоголикам? Очень важно. Читаем дальше. Часто в отчаянии я возвращался в свою больницу, но поговорив с больным, я ощущал подъем и обретал почву под ногами. В трудные минуты помогает выжить цель в жизни. 15-я страница, 1-й параграф, серединка. Нет таких несчастий, такого горя, который бы мы не преодолели. Подчеркните, пожалуйста. Нет таких несчастий, такого горя, которых бы мы не преодолели. И в последнем параграфе, серединка параграфа написана: «Вера должна творить в нас и нашими руками 24 часа в сутки, иначе мы погибнем». Вера должна творить в нас и нашими руками 24 часа в сутки, иначе мы погибнем. Вот 24-часовая программа, которой мы должны жить. Мы должны не жить... Главное сегодня не пить, да? Мы должны жить верой 24 часа в сутки. В этом заключается суть 24-часовой программы. анонимных алкоголиков. На этом мы завершим рассказ Билла. Итак, что мы на данный момент уже знаем? В мнении доктора мы прочитали, что такое феномен тяги. В рассказе Билла мы проследили, как у Билла проявлялся феномен тяги и как он развивался с течением его жизни. Да? Наша цель была идентифицировать себя с Биллом. Проявлялась ли у вас, как и у Билла, аллергическая реакция на алкоголь или наркотики? Включался ли у вас феномен тяги? Второй кусочек информации, очень важный, который мы приобрели, это знание о мышлении алкоголика. Что знание о себе, самопознание не помогает в лечении алкоголизма. Также не помогает сила воли, уверенность в себе и интеллектуальные способности. Как мы помним, Билл был очень умным. Вот. Плюс мы увидели, да, что просто само по себе признание бессилия не дает выздоровления. Помните, Билл сделал первый шаг. Билл сделал первый шаг, когда сказал: «Алкоголь был моим повелителем. Вокруг меня были зыбучие пески». Когда он это говорил, он не имел в виду, что он просто не может пить контролированно, да? Он абсолютно четко и ясно понял, что он умрет от этой болезни. Выхода нет, шансов на спасение нет. И помните, он говорит, что его окутал страх, и страх на какое-то время его протрезвил, а затем он сорвался. И очень часто на наших группах, когда приходит человек, побыв немного времени, он срывается, и люди говорят, у него не было его первого шага, он просто не признал свое бессилие. И иногда это так и есть. Иногда эти люди просто не понимают, что с ними происходит, да? Но очень часто есть люди, которые очень ясно понимают, что они бессильны, что они умирают, что им нужна помощь, но никто не может дать им решение и практическую программу действий, которые помогут решить эту проблему. То есть, смотрите, у Билла была проблема. Эбби принес ему решение в виде простой идеи, что Бог может вернуть Биллу здравомыслие. Также Эбби принес Биллу практическую программу действий, и мы четко увидели ее, да? И теперь вы можете проследить, как должно выглядеть спикерское выступление. Часть этого спикерского выступления должна состоять в том, чтобы мы должны описать проблему. Мы должны описать феномен тяги, как это сделал Билл. Мы должны описать мышление алкоголика, как это сделал Билл. Билл также описывал нам свое состояние, как он себя чувствовал, да? И мы увидели себя в Билле. Мы смогли себя идентифицировать. Затем Билл очень четко и ясно объяснил, в чем решение этой проблемы и что он сделал для того, чтобы протрезветь. И результатом этих действий было то, что Билл прожил трезвый еще 36 лет. После того, как Билл выполнил 12 шагов, он прожил трезвый 36 лет. Поэтому на этом мы завершаем рассказ Билла. Домашнее задание. Пожалуйста, прочитайте главу «Выход есть» до следующего раза, когда мы встретимся. Давайте побудем в тишине, поблагодарим Бога за это общение, закроем наше собрание духовно, и я прочитаю, я отвечаю за это. Я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо, будет страдать от алкоголизма или зависимости, я хочу, чтобы рука помощи была протянута этому человеку. И я отвечаю за это.